Домская площадь. С добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья. Программа «Домская площадь» вновь приветствует вас этим утром 8 декабря. У микрофона вместе с вами эти два часа проводит Анастасия Ружанская за звукорежиссерским пультом Уна Гулб. К нашей команде буквально только что присоединился и режиссер нашей видеотрансляции, это Даниэль Йофф. Уже совсем скоро в нашем эфире появится Светлана Гинтер, которая расскажет нам о следующей весьма некрасивой ситуации. Стоянки для инвалидов занимают посторонние. Да, мы уже об этом рассказывали и продолжаем обсуждать эту, ну, далеко не лицеприятную тему. Просто-таки порочная практика. Некоторые водители не считают нужным соблюдать знак «стоянка только для инвалидов» и паркуют свой автомобиль поближе к магазину. И нередко прямо на местах для инвалидов. И в результате людям с инвалидностью, для которых эти места были предназначены, приходится идти большое расстояние, что создает достаточно серьезные неудобства. А вот как найти управу на этих недобросовестных людей, которые вот таким образом занимают необходимые для людей с ограниченными возможностями места. Сегодня поговорим об этом со Светланой Гинтер уже совсем скоро, примерно 8 часов 15 минут. Выйдем с ней на прямую видеосвязь и обсудим данную тему. У Светы, как всегда, собранные комментарии экспертов и, конечно же, очевидцев подобной ситуации. Ну а буквально через короткую паузу сюжет от наших коллег из мультимедийной платформы РусЛСМЛВ. Почему операции по трансплантации печени в 8 из 13 случаев заканчиваются неудачно?
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
Восемь часов 9 минут. Инспекция здравоохранения оценит все проведенные в клинической университетской больнице имени Страдани операции по трансплантации печени. А все почему? Потому что статистика в нашей стране, к сожалению, неутешительная. 8 из 13 проведенных операций закончились неудачно. Почему так происходит? В чем причина? Пытались разобраться наши коллеги с мультимедийной платформы РусЛСМЛВ. Журналист Эмилия Гаспарян пыталась найти ответ на этот вопрос. Ей слово. В нашем эфире сюжет от наших коллег.
Ингуна Равича перенесла пересадку печени в больнице Страдани в 2019 году. Через 5 дней после операции умерла. Женщине было 54 года. Новая печень не прижилась. Другой пациент, Альберт Слула, не прожил и дня. Скончался спустя 6 часов после пересадки. Из 13 операций по пересадке печени, проведенных в больнице Страдани, выздоровели только 5 человек. 8 скончались, не прожив и 10 дней. То есть больше половины пациентов после операции погибают. Глава больницы Страдания Риналдс Муцинч говорит, одна из причин высокой смертности – пациенты поступают уже в тяжелом состоянии.
Нужно понимать состояние этих пациентов, которым нужна пересадка печени. Это недоступность системы здравоохранения в Латвии. У нас и пациенты более хронические и тяжелые. Нельзя сравнивать пациента, который получает трансплантацию у нас, с классическим пациентом в Швеции. В Швеции у этого пациента состояние здоровья лучше, есть доступ к медицинскому обслуживанию.
Среди других причин высокой смертности, такие операции в Латвии проводятся редко, соответственно, и возможности практиковаться мало, говорят в больнице Страдани. Не хватает и финансирования, как, впрочем, и во всей системе здравоохранения, говорит глава больницы.
Конечно, этот результат и нас самих не устраивает, но мы хотим давать людям надежду, все развивать и совершенствовать. Мы только в самом начале пути. Сейчас нас сравнивают со странами, которые десятилетия уже делают эти трансплантации. И, конечно, мы учимся и развиваемся с каждым случаем, чтобы пациенты могли получить лучшую помощь.
Одна из стран, с которыми сравнивают Латвию, соседняя Литва. Операции по пересадке печени там делают больше. Смертность при этом ниже. Тем временем в инспекции здоровья говорят, родственники умерших после трансплантации к ним не обращались. Однако, по словам главы инспекции здоровья Аниты Слокенберги, ведомство оценит проведенные в больнице Страдания трансплантации.
После этого сюжета мы обратимся в больницу имени Страдания с просьбой предоставить истории болезни, чтобы мы смогли их проверить и понять, насколько это серьезная проблема.
Однако, если родственники погибших хотят получить информацию о конкретном случае, им нужно самим написать заявление в инспекцию здоровья. Будет выявлено, что больному причинили вред, родственники могут претендовать на компенсацию из фонда врачебного риска. Возмещение за причиненный здоровью или жизни вред можно запросить не позже 3 лет со дня его нанесения. Эмилия Гаспарян, Анис Купч, Русала СМ, специально для Латвийского радио 4.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
Часов 13 минут. Эти звуки сигнализируют о том, что сейчас в нашем эфире появится Роман Антонович с обзором последних спортивных событий. Рома, доброе утро. Привет.
Доброе. Когда завершался последний матч 1/8 финала на чемпионате мира по футболу, где встречались Южная Корея и Бразилия, он проходил на стадионе 974. Единственный стадион вообще в истории человечества, собранный из контейнеров. Вот. И его уже стали разбирать. Мне кажется, там даже еще игра не закончилась. Уже там мастера приехали и начали снимать уже эти все большие плакаты. Вот. Интересно, что эти контейнеры дальше будут кататься по миру и будут перевозить грузы. Вот. И еще что важно, в Катаре сказали, что если вы хотите, ну, предложили, да, другим организаторам, не знаю, кому угодно, если вы хотите построить такой же стадион, то вот у нас конструкции имеются, можете запросто подавать заявки, мы вам все передадим.
Сдадим в аренду?
Да, нет, просто отдадут.
А,
да,
безвозмездно?
Вот, да, если хотите, там, контейнеры сами соберете, а вот эти все конструкции, ну, действительно, очень уникальное сооружение. Если, Настя, у тебя есть желание на даче стадион построить, вот, можно подать заявку. Но если серьезно, там действительно очень много металла, и если на него никто не будет претендовать, то катарцы сказали, что его дальше пустят по назначению, переплавят, все что угодно, да. Главное, что все это будет в деле. Вот, такой подход нынче к проведению больших соревнований. Вот, и пока футболисты сейчас отдыхают и готовятся к четвертьфиналу, я напомню, у нас такие пары сформировались. Это Нидерланды, Аргентина, Хорватия, Бразилия, Англия, Франция. Это вообще тут вековое противостояние между этими двумя странами. Вот. И Марокко, Португалия. Так вот, что интересно. Бразилия имеет в своем арсенале у себя на полке 5 кубков мира. То есть ровно столько, сколько все остальные 7 участников четвертьфиналов. Да? Вот. Так что здесь такое, ну, неравнозначное противостояние. И у хорватов сейчас, ну, на них самая большая ответственность лежит.
Но стоит ли так уж сразу вот делать выводы, что, ну, там уже нет, все понятно?
Нет, конечно. Нет? Слушай, тут вообще вот эта супер интрига. Я говорю, что вот эти четвертьфинальные пары, которые собрались, это просто вот, ну, невозможно предсказать, кто из них будет сильнее. Вот хотя бы даже на одну маленькую капельку. Но что еще интересно, пока футболисты отдыхают, выясняется, что FIFA на чемпионатах мира
вообще чемпионат мира использовала как такую платформу для тестирования новшеств. Ну, не то, что тестирование, а просто внедрение новшеств. И нам кажется, что сейчас тот футбол, который мы видим, он всегда был таким, да, там и три замены, и правила 6 секунд, и сгорающие желтые карточки. Нет, это все вводилось со временем, и вот как в этом году такие вот нововведения, как полуавтоматический офсайд, когда система ВАР вместе с судьей вместе решают быстро по ходу действия, был офсайд или нет, на это тратится гораздо меньше времени и намного четче и точнее определяется нарушение правил. Вот правило 5 замен, например, когда был ковид, после него начали играть, проводить матчи, и стало понятно, что у футболистов нет той формы, которая была до, и нужно больше замен проводить, и как бы сделали временно их 5, а потом, ну, вроде как и нормально, да, их и оставили. Еще 6-я замена есть в случае, если очень тяжелая травма у футболиста. И, кстати, Иран на этом турнире уже этой 6-й заменой воспользовался. Еще новшество – расширенная заявка. Если раньше 23 человека могли ехать в составе команды, то сейчас разрешили 26. Но это вдогонку к тем же 5 заменам. Ну и 4-я главная особенность нынешнего турнира – это количество добавленного времени. Если раньше там 5 минут – ого-го, как это много добавляется к игре, сейчас 10-11. Сначала это было шоком, причем даже для самих игроков, а потом вроде как и очень даже приемлемо, потому что подсчитали, что чистое игровое время в простом матче, оно составляет где-то 28-30 минут. Остальные 15 уходят там на подбор мячика, введение его из-за бокового, розыгрыш от ворот, очень долго там замены, празднование гола. Вот это все...
Словом, обкрадывают болельщиков.
Ну,
обкрадывают.
Вот именно, да. И правильно, ты правильно говоришь, ключевое слово. И поэтому тот же самый Пьер Луиджи Калина сказал золотые слова. Все верно, нужно вот это время добавлять, чтобы не лишать болельщиков наслаждения футбольным процессом. И вот, собственно, внедрили, я так понимаю, что все довольны, даже сами игроки, потому что для тех, кто не успел сделать за 90 минут, у них есть еще 11, да, ну, а тот, кто обороняется, ну, должны постараться еще сильнее. Вот, а так, в принципе, вот за все эти годы действительно очень много было изменений, как в 94 году, казалось бы, совсем недавно в Америке проходил турнир, да, а там 3 очка за победу давали, если до того 2 очка за победу давали, но тогда складывались такие ситуации, когда было очень сложно определить победителя в группе, и там команды набирали по одинаковому количеству, приходилось по каким-то дополнительным и третьестепенным факторам определять победителя. А сейчас с 3 очками все гораздо проще стало, и больше желания у команды в групповом этапе победить, а не доводить дело до ничейного результата. Вот, в 98-м году были вот 3 замены введены, и тогда появилось поднятое табло в руках. До того, можно себе представить, что до того стоял помощник судьи, показывал нарисованные, ну, ладно, напечатанные в руках такие картонки, да, там написано «меняем 19-й номер на 7-й». Сейчас это электронное табло, и это воспринимается вполне нормально. Вот, и желтые карточки, которые раньше, они не сгорали, то есть по ходу турнира футболист набирает 2, и он пропускает, дисквалифицирует. А сейчас на групповом этапе ты заработал 2 желтые карточки, да, ты пропускаешь 3-ю игру, к примеру, а в стадии плей-офф ты снова возвращаешься.
Вот это хорошо, Рома?
Это очень хорошо, потому что тогда есть возможность снова этому игроку выйти на поле, то есть нас не лишают возможности видеть, как играют люди, ради которых мы, собственно, собрались у телеэкранов, да, или тот, кто приехал на стадион смотреть на своих кумиров. Вот.
И... То есть футбол все больше и больше разворачивается все-таки к... на потребу.
Ну, так оно,
но он не теряет ведь от этого, правда же?
Ну, конечно же, так и есть, и все делается, затачивается под телевизионную картинку, да, а как показывают сейчас все спортивные соревнования, любо-дорого посмотреть, там такие методики, технологии, что, мне кажется, Голливуд уже перенимает от телетрансляции то, как это надо делать.
Ну, послушай, люди, которые имели шанс побывать в Катаре, посмотреть это все своими глазами, казалось бы, ну, счастливчики, они возвращаются и рассказывают нам: ребят, так по телевизору лучше. Одно дело смотреть откуда-то с самой высокой трибуны на этих маленьких человечков, да, другое дело по телевизору, тебе все крупным планом, все эмоции. Все.
Да, ну кажется, что как бы там на верхнем ярусе сидишь, ты плохо видишь. Нет, там очень хорошо все видно, то есть стадионы правильно, грамотно сконструированы, но туда идут ради эмоций. Да, я когда даже сам бывал на этих стадионах, и когда вот буквально болельщики перед тобой растягивают огромный баннер, да, там ты ничего не видишь, а потом думаешь, ай, я покричу вместе с ними, порадуюсь, а потом дома посмотрю повтор, как все это было. Ну, получается, совершенно два разных фильма.
Ну что ж, Ром, спасибо большое на последних событиях из мира спорта. Ну, сейчас, безусловно, из мира футбола, конечно же, все мы говорим исключительно о чемпионате мира по футболу. Роман Антонович в программе «Домская площадь». Ну а сейчас, дорогие друзья, с нами на прямую видеосвязь, как я и обещала, выходит Светлана Гинтер, чтобы обсудить еще одну очень важную тему. Домская площадь уже рассказывала о, ну, некрасивых, иначе и не назовешь, ситуациях, которые уже превратились в порочную практику. Некоторые автоводители не считают нужным соблюдать знак «стоянка только для инвалидов» и паркуют свой автомобиль поближе к магазину, нередко прямо на местах для людей с ограниченными возможностями. В результате этим людям приходится искать место для стоянки и идти большое расстояние, что, безусловно, создает для них большие неудобства. Бдительные граждане нам прислали фотосвидетельства подобных нарушений. Присылали они их Светлане Гинтер, нашей коллеге, журналисту Латвийского радио 4, которая с нами выходит на прямую видеосвязь. И Свет, доброе утро.
Доброе утро, Настя.
Ну, вот самый главный вопрос, безусловно, в этой ситуации. Есть ли вообще какая-то управа на подобных недобросовестных водителей?
Управа, конечно, ловить и штрафовать, но из-за нехватки стражи порядка это проблематично. И обойти в ходе рейда все стоянки для инвалидов, для полицейских нереально. А если по вызову, то пока приедет экипаж, водитель может уже уехать. А вплотную заниматься этой проблемой получается некому. Но есть энтузиасты среди жителей, борцы за справедливость. Месяц назад мы уже рассказывали о случаях, когда водители без зазрения совести ставили свои машины на парковках для людей с особыми нуждами, не имея на это право. Некоторые ставили автомобили даже без специальных разрешений на парковку, которые следует выставлять под лобовое стекло. Были и такие, кто ездил с картой и разрешением для парковки на инвалидных стоянках, но без самого инвалида в салоне автомобиля. И вот рижанин Сергей возмущен такими злоупотреблениями и прислал новые фотодоказательства таких нарушений. На улице Мукусалас в Риге возле комплекса магазинов. На сей раз водители даже не потрудились выставить на лобовое стекло никаких разрешений на инвалидную стоянку, просто паркуются, где придется, поближе к входу в магазин. Сергей считает, что муниципальная полиция Риги недостаточно активно реагирует на такие сигналы и не наказывает недобросовестных водителей. А ЦСДД, как он предлагает, могла бы лишать таких разрешений нечестных инвалидов, которые копируют свои лицензии на стоянку и отдают или продают другим водителям. Давайте послушаем, что сказал Сергей.
Он подъехал на инвалидную стоянку, прекрасно осознавая, что он туда припарковался. Хотя были места вокруг тоже, другие обычные стоянки. Вешает туда табличку инвалидную и выходит из машины такой парень под 1,90 м на рост, он не инвалид совсем, и идет в магазин. Через какое-то время он вернулся и спокойно уехал от этой стоянки, никто его не трогал. И больше кроме него никого не было. Он был только один.
Ну и поэтому возникло подозрение, что просто кто-то использует эти таблички.
Да, не первый раз я вижу вот именно крутые машины, подъезжают с такими табличками, ставят на стояночку инвалидную и прекрасно все уходят в магазин. Без костылей, без палочек, без колясочек. Я так подозреваю, что где-то кто-то очень хорошо выписывает эти инвалидные удостоверения. И очень удобно с таким удостоверением стать где-нибудь в старом городе или еще где-нибудь. Я думаю, что такие машины надо вычислять и по номерам, и по номеру удостоверения, вычислять, откуда у него вообще взялось оно. Ну и наказывать либо инвалида, лишать инвалидности со всеми вытекающими последствиями, либо наказывать тех людей, которые вообще выдают такие документы.
Да, Света, ну, вероятно, ты уже связывалась с нашей полицией самоуправления. Что говорят там по этому поводу?
Ну, представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовский скомментирует ситуацию со стоянками для инвалидов так.
Laik pa laikam Rīgas pašvaldības policijā tiek saņemta izsaukumi par stāvēšanu invalīdu stāvvietās bez invalīdu kartes.
Время от времени полиция самоуправления получает вызовы с жалобами на водителей, которые занимают стоянки для инвалидов без инвалидных карт. В каждом таком случае экипаж полиции выезжает на вызов и проверяет информацию. Штраф за стоянку на местах инвалидов составляет 55 евро. Но не скажу, что такие нарушения происходят в массовом порядке. Это не самая частая причина вызовов, но и не самая редкая. Что касается подделок самих инвалидных карт или использования их копий, то в таких случаях, если это заметно, на место вызывается госполиция, которая вправе начать уголовное дело, расследовать такой случай. Но следует понимать, что, прибывая на вызов, муниципальная полиция только проверяет, есть ли разрешение, но не идет в магазин разыскивать самого человека и проверять, есть ли у него инвалидность и привез ли он инвалида, и не дожидается его из магазина, поскольку этот человек может там, к примеру, работать до конца дня. По закону, карта инвалида должна быть выставлена под стеклом на видном месте. Полиция проверяет ее наличие, а также не истек ли ее срок годности. Если он истек, такую карту использовать нельзя.
Тогда, конечно, и такую карту использовать больше не дрикст.
Свет, а вот что говорят непосредственно в ЦСДД? Насколько тщательно там контролируют, вообще следят, насколько целесообразно используются данные инвалидные разрешения на парковку и не передаются ли они кому-то незаконно?
Представитель дирекции безопасности дорожного движения Мартинш Малмейстерс говорит, что ЦСДД не может проконтролировать, кто и для каких целей использует разрешение на стоянку для инвалидов. Они лишь выдают такие удостоверения. Давайте послушаем.
Если кто-то стоит на стоянке без разрешения на стекле, это, безусловно, нарушение. Без него занимать стоянку нельзя. Очевидцы должны вызывать полицию, если такое видят. Для получения в ЦСДД такого разрешения людям с инвалидностью следует принести в ЦСДД не только удостоверение инвалида, но и справку от врача с описанием диагноза функциональных нарушений, то есть обоснованием необходимости такого разрешения. Далее человек платит евро 80 и получает на руки такую карту. На ее оборотной стороне пишется его имя и фамилия. Если кто-то из инвалидов делает копии и продает такие разрешения, это уже нарушение. Это должна контролировать полиция. Ведь чтобы человека обвинить и наказать, нужны веские доказательства. Но в практике ЦСДД не было случаев, чтобы за подобные нарушения кого-то лишали таких разрешений на стоянку, хотя такую порочную практику в дирекции осуждают. Контролеры Ригас Сатексме также проверяют обоснованность стоянки на местах инвалидов.
Свет, ну вот разрешение на стоянку для инвалидов, оно выписывается на конкретную машину или на человека? Вот что важно.
У меня тоже возник такой вопрос, и Мартин Шимбалмейстерс также напомнил, что разрешение на инвалидную стоянку выписывается именно не на конкретную машину, а на человека, который может ездить на разных машинах, или его могут подвозить разные люди. Поэтому иногда переживания очевидцев беспочвенны. За рулем совсем не обязательно должен быть сам инвалид. Он может просто попросить кого-то подвезти и взять с собой это разрешение. Ситуацию прокомментировал и глава объединения юристов Латвии Рихард Бунка. Он видит решение проблемы в следующем.
Увеличить патрулирование муниципальной полиции, потому что у госполиции нет средств и сил на это. И смотреть, подъезжает кто-то, становится, сразу проверять водительское удостоверение и инвалидное удостоверение. Нету, ну тогда составлять решение о деле об административном правонарушении. Если злоумышленники подделывают и используют эти копии, то есть фактически это мошенничество происходит, либо подделка документов, тогда я могу сказать так, что тогда нужно проводить оперативную мероприятия, выявлять лиц, занимающихся подобной деятельностью, подготавливать для них ловушку и в момент проведения оперативной комбинации брать в плен, начинать уголовное дело.
Ну что ж, Света, большое тебе спасибо, что вновь рассказала нам о данной ситуации. Напомню, ситуация о том, как недобросовестные автоводители занимают места для инвалидов на парковках и, собственно, есть ли на них какая-то управа. 8:30, программа «Домская площадь» продолжается выпуском новостей. Слово Роману Антоновичу.
Пионерская площадь. С добрым утром!
Добрым утром, дорогие друзья. Еще раз приветствует вас программа «Домская площадь», которая выходит в прямом эфире на Латвийском радио 4 вплоть до 9 часов утра. Мы вместе с вами. Напомню, вы можете нас не только слушать, но и смотреть на нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и, конечно, в социальной сети Facebook. Не забывайте, дорогие друзья, что вы можете тоже принять участие в нашей программе посредством ваших сообщений, комментариев. Напомню, сделать это можно либо по номеру телефона 28040424, который работает на прием смс и ватсап сообщений. Я периодически слежу за ним, за теми посланиями, что вы нам присылаете. Старый добрый способ через наш официальный сайт lr4.lv. Там всегда есть окошко «Написать в студию». Можете тоже воспользоваться. Ну, а кому удобнее писать комментарии в Фейсбуке, тоже, безусловно, можете это делать. Я слежу за поступающей информацией и по возможности буду зачитывать ее в эфире. 8 часов 36 минут. Давайте поговорим о туризме. О туризме внешнем и внутреннем.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилие новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе RusLSM.lv.
На сайте Латвийского радио 4, в соответствующих страницах, в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии и в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий.
Латвийский туристический форум, большое крупное мероприятие, соберет сегодня представителей туристической отрасли. Сегодня пройдет в нашей стране. И мы, в том числе, в нашей программе сегодня вновь говорим о туризме. Но сегодня давайте сосредоточимся на туризме не внешнем, о нем мы уже не раз говорили в нашей программе в предыдущие выпуски, а давайте поговорим больше о туризме внутреннем. Вот, в частности, совсем недавно Латвийская ассоциация сельского туризма выступила с заявлением о том, что это лето в нашей стране продемонстрировало более низкие показатели, чем во времена пандемии. А напомню вам, между тем, туроператоры, которые обеспечивают различные туристические поездки и туристические рейсы за пределы нашей страны, наоборот, говорят о том, что такого лета, как лето 2022 года, они не помнят. А в том смысле, что это был просто невероятнейший бум, невероятнейший спрос на поездки за границу. Между тем, наш местный туризм переживал, ну, некоторый упадок. Давайте обсудим данные тенденции, попробуем сделать какие-то прогнозы в будущем. Сегодня мы приглашаем к разговору доктора экономики в сфере менеджмента, руководителя Центра исследования туризма Высшей школы Туриба Эрикс Лингеберзинч с нами на прямой видеосвязи. Господин Лингеберзинч, я вас приветствую в нашем эфире.
Доброе утро.
Ну что ж, скажите, пожалуйста, вот если мы говорим про внутренний туризм, какие вы самые главные, основные тенденции на сегодняшний день могли бы обозначить?
Ну, как вы уже назвали, есть у нас основные три такие фактора, с которыми мы можем играть, если смотрим в целом на отрасль туризма. Тогда это внутренний туризм, но это мы сами, когда ездим по Латвии, у нас есть международный туризм, те, которые приезжают к нам, и у нас есть наши люди, которые едут за рубежом. И на самом деле каждый год, за последние пару лет, мы видим, что эта пропорция, где идет лучше, где идет хуже, она меняется. Конечно, тот фактор, что за прошлые два года, за период пандемии, было довольно много ограничений. Был у нас в Латвии очень большой отложенный спрос на поездки, которые за рубежом. И, конечно, это отозвалось на то количество туристов, которые осталось здесь, в Латвии. Но и надо иметь в виду тот фактор, что те люди, ну, иностранные туристы, которых мы ожидали, кто бы мог скомпенсировать тот упад, который получается от местного туризма, но, к сожалению, не все из них приехали. И тут, конечно, два фактора. Если мы смотрим начало этого года, даже имея в виду, что в январе, феврале еще у нас здесь были ограничения, тогда мы увидели, что в целом тенденции в Европе, они очень позитивные. И это подтверждает, ну, например, тот же самый, что произошло с туристами, которые выезжают из Латвии. Но, конечно, после начала войны мы попали так, как мы в отрасли называем, в серую зону, где очень много, ну, большая часть на самом деле людей, партнеров во всей Европе посмотрели на карту и решили, ладно, хотим тоже поехать в Латвию, но, наверное, надо немножко отложить наши планы, потому что почувствовали, что тут, может быть, и есть проблемы с безопасностью в перспективе. Но если мы смотрим период, который был в середине июля, уже август, сентябрь, конечно, понимание ситуации в целом в регионе, она отозвалась очень хорошо на запрос к нашим услугам. И если бы весь сезон, начиная с мая до сентября, был бы таким, как август-сентябрь, наверное, тогда бы настроение в целом у нас было чуть-чуть получше. Просто получилось так в этом году, что сезон получился очень, очень коротким из-за того, что первые полгода на самом деле мы потеряли, и в какой-то момент даже в этом году опять почувствовали, как весной 2020 года, когда приходили не резервации, а приходили аннуляции. Но в этом, в этот раз просто из-за другой причины. Вот такая у нас общая картина, как в данный момент выглядит этот год.
Угу. Ну вот времена пандемии для все-таки внутреннего туризма послужили такую хорошую роль, то, что люди в той или иной степени, быть может, вынуждены, стали больше путешествовать непосредственно в рамках нашей страны. И вот как вам кажется, какой-то вот эффект инерции, неужели он не остался? Как только открыли границы, все сразу помчались куда-то за пределы, но все равно вот открыв Латвию для себя, так сказать, сначала по неволе, да, по вынужденным обстоятельствам. Ведь мы читали и в социальных сетях, и везде такие прекрасные, восторженные отзывы на протяжении целых 2 лет. Друзья, почему мы раньше не ездили, не смотрели, не видели, как наша страна красива и прекрасна, сколько есть замечательных, красивых мест. Вот этот эффект восторга должен же по какой-то инерции был продолжаться и таким образом поддерживать наш внутренний туризм, в том числе социальные сети, популяризировали в какой-то степени нашу страну и таким образом тоже. Неужели геополитическая ситуация вот настолько сильно повлияла?
Она повлияла на иностранных туристов на самом деле. Но если говорить про это, то, что вы назвали инерцией, я думаю, какая-то инерция будет еще, потому что те ожидания, отложенные путешествия, которые были сделаны в этом году, конечно, есть возможность, что они сейчас в этом году поехали любимые Турцию, любимые Египет, поехали Канары, все другие направления. На самом деле, надо оценить, с какой энергией наши туроператоры на самом деле работали, и что было предложение, было очень интересное разные предложения, которые люди просто использовали. Плюс надо иметь в виду то, что мы последние полгода или даже уже чуть-чуть больше живем таким, все время слышим инфляция, кризис. И, конечно, есть большая часть людей, которые решила, если будет время потруднее, может быть, до этого еще можно и отдохнуть. Но сейчас надо и смотреть, как общается, что делает регион и местные предложения. Был какой-то момент во время пандемии, когда действительно мы очень много видели, что есть разные новые продукты, новые направления, коммуникация была очень интенсивная. И как-то в данный момент, надо сказать, что, наверное, она немножко упала. Может, и немножко устали все время говорить, рассказывать, что у нас новое, какие предложения. Но я бы все-таки хотел, чтобы мы больше концентрировались на то, что мы развиваем экспорт туризма, чтобы мы не только крутили деньги в нашей стране, но чтобы мы больше смогли привести деньги в туризме взять из иностранных туристов. Но это всегда такая комбинация, что у нас всегда будет, что у нас есть часть местного туризма, у нас будет большая часть литовцев, эстонцев, ну и тогда все остальное другое. И я действительно думаю, что если мы можем привлечь к нам британцев, немцев, испанцев и всех других стран Европы, тогда в конце концов все будут довольны. Потому что один очень хороший момент и важный момент тот, что за последние два года у нас действительно появились новые продукты, которые можем мы предлагать всему миру.
Ну вот такой традиционный продукт, который всегда предлагала, не всегда, но во всяком случае вот уже какое-то достаточно длительное время продукт, туристический продукт, который предлагала Рига, конечно же, связан с рождественско-новогодними праздниками, наша столица, вообще не только столица, но и другие города тоже прекрасно украшены, но если говорить непосредственно о самой Риге, вот, например, такой момент, как рождественский базарчик, который, ёлковый рождественский базарчик, я имею в виду Домскую площадь, который всегда привлекали туристов. И между тем, вот именно наш рижский будет работать лишь до 1 января, в то время как в Литве, например, и в Эстонии, в том числе захватит и православное Рождество, что, мы понимаем, будет привлекать, конечно, интересы туристов вот именно к ним, а не к нам, еще какую-то неделю.
Я не думаю, что это будет привлекать туристов, потому что каникулы, период отдыха в Европе, где есть основные наши рынки, заканчивается в этом году утром 2 января. И я не думаю, что есть повод на большие ожидания, что есть какой-то туризм после Нового года. На самом деле после Нового года начинается такой один из самых тихих периодов, который есть во всей сезоне в течение всего года.
Ну что ж, спасибо большое за ваше мнение. Эрикс Лингабердзинч, доктор экономики в сфере менеджмента, руководитель Центра исследования туризма Высшей школы Туриба, был с нами на прямой видеосвязи. Я напомню, сегодня проходит Латвийский туристический форум. Туризм внешний и внутренний, в том числе, обсуждали и мы в рамках программы «Домская площадь», которая еще продолжается вплоть до 9 часов в прямом эфире на волнах Латвийского радио 4 и на всех наших видеоплатформах. Это наш сайт lr4.lv. Мультимедийная платформа «Русл.СМ» и трансляция в том числе дублируется на Фейсбуке. Можете писать нам комментарии. Ну а далее у нас политический блок вместе с Данутой Дымбовской.
Домская площадь. С добрым утром.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Латвии прекратил вещание телеканал «Дождь». А вчера, между тем, стало известно, что украинские беженцы, работающие в нашей стране с 1 января 2024 года, должны будут в обязательном порядке учить латышский язык. Два этих, казалось бы, не связанных между собой события ставят перед Латвией вопрос о том, кого наша страна готова принимать у себя и на каких условиях. Латвия стареет, население сокращается. Нужна ли нам свежая кровь, рабочая сила из-за границы? Ну, такие вопросы сегодня попробуем порассуждать вместе с автором нашего политического блока Данутой Дымбовской, которая появляется в нашем эфире. Данута, доброе утро, приветствую тебя.
Доброе утро.
Итак, начнем, так сказать, по порядку. Так кого же и на каких условиях готовы принимать у себя наша страна?
На самом деле наша страна в течение долгих лет делает вид, что этот вопрос для нее не совсем актуален. То есть демография в нашей стране плохая. Мы все понимаем, что население сокращается. Но вот я сейчас открыла сайт Центрального статистического управления. В 1991 году в нашей стране проживало 2 миллиона 658 тысяч, а сейчас 1 миллион 875 тысяч человек. Вот. При этом, скажем так, рождаемость у нас тоже резко сократилась, потому что если в начале 90-х годов, в 91-92 рождалось более 30 тысяч детей, то потом рождаемость в 90-е из-за кризиса резко упала до 20-19 тысяч детей в год, а сейчас, вот в прошлом году, в 21-м, по этому году еще, естественно, данных нет, в Латвии родились только 17 тысяч детей. И одновременно, скажем так, если у нас родилось в прошлом году 17 тысяч детей, то умерли в прошлом году 34 тысячи. Это очень большая цифра, больше, чем в предыдущие годы, когда, скажем так, умирали 28-27 тысяч. Это, конечно, было связано с ковидом. Но, тем не менее, мы видим, что статистика у нас очень нехорошая, плюс у нас, к сожалению, получается так, что у нас люди скорее уезжают из страны, чем к нам приезжают. В прошлом году эта тенденция была немножко изменена, потому что если мы посмотрим, скажем, миграционное сальдо и посмотрим то, что говорило Центральное статистическое управление, то у нас впервые, скажем, ну, немножко эта ситуация выровнялась, к нам тоже стали приезжать, кто-то возвратился во время ковида из-за границы и так далее. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что когда мы говорим об европейских ценностях, которым Латвия многократно выражала приверженность, то это в том числе и некая открытость границ. Понятно, что мы живем практически в ситуациях, когда рядом с нами идет война. Но война, кроме того, что это война как таковая, всегда любая война сопровождается миграционными потоками. Это неизбежно. Люди бегут с тех территорий, на которых идут боевые действия, а в современной Украине не только с тех, которых непосредственно идут боевые действия, а просто с тех территорий, на которых невозможно жить. Там нет воды, там нет отопления, там не работают школы, детские сады и так далее. И вчера Министерство образования и науки уже заявило, что, ну, предполагает, что возможен в ближайшие месяцы еще приток украинских детей, детей украинских беженцев в латвийские школы, потому что просто, ну, семьям с детьми невозможно жить в тех условиях, в которых оказывается Украина. Вот. И на самом деле у нас приняты, ну, скажем так, то есть наша страна, наверное, понимает, что, находясь в таком регионе поблизости от охваченной войной Украиной, когда люди ищут прибежище в других странах, мы рассматриваемся как эта страна, как страна, которая примет, и к нам приезжают и так далее. И, в общем-то, соседняя Эстония уже заявила, что у нее нет сил, нет возможности обеспечить всех украинских беженцев. То есть и этот процесс, он не прекратится быстро, по той простой причине, что восстановление той же Украины, оно потребует огромных денег и огромного времени. Можно ли будет жить, полноценно воспитывать детей на территории и так далее. К тому же, да, мы закрыты от России, потому что мы не выдаем визы и так далее, но тем не менее, скажем так, мы все-таки принимаем людей, которые очень редко, но людей, которые бегут от режима, и невзирая на всю ситуацию с дождем, премьер Каринч заявил, что все-таки как бы мы открыты для, все-таки мы поддерживаем независимых оппозиционных журналистов и так далее. Но если возвращаться к Латвии, то наши работодатели говорят о нехватке рабочей силы, как высококвалифицированной, так и неквалифицированной. И, в общем-то, демография показывает, что не так легко нам справиться со своими силами, что наше население сокращается, нам нужно быть готовыми к тому, что наше общество станет несколько иным. И вот здесь перед политической элитой стоит вопрос, как в условиях, когда общество может становиться иным под воздействием геополитических факторов или экономических факторов, когда мы сами будем заинтересованы в привлечении тех же работников в свою страну, каким образом защитить латышский язык, каким образом сделать, чтобы этот язык был единственным государственным, что законное требование, но при этом, скажем так, соблюсти и некие правила игры, которые задает Европа, которая все-таки достаточно стремиться быть открытым обществом и так далее. И вот здесь для Латвии происходит такой, если можно сказать, когнитивный диссонанс, потому что, ну, потому что Латвия, как бы опасаясь вот этого притока мигрантов, притока, может быть, людей, которые говорят на других языках и так далее, пока не понимает, как себя вести. Потому что если мы посмотрим на ситуацию в нашем законодательстве, в том числе в языковом, то получается, что, скажем, в предвыборный период, но тем не менее были приняты решения о том, что, скажем, все дети украинских беженцев будут учиться в школах с латышским языком, в школах нацменьшинств, которые пока существуют. Было принято решение, что в Латвии не будет, по сути, никакие, все школы через 3 года станут латышскими, то есть нынешние школы нацменьшинств тоже полностью перейдут на латышский язык обучения. То есть я думаю, что это связано не только с тем, что, скажем так, что, скажем, политики хотят, считают это наилучшим способом научить латышскому языку местное население русскоязычное. Я думаю, что это еще и превентивные меры. Я думаю, что в какой-то степени власть думает о том, что если здесь будет приток людей, нацменьшинств, приток людей, говорящих на другом языке, то лучше закрыть сразу возможности, ну, скажем, существования школ нацменьшинств, билингвальных школ, потому что, как ни странно, на них может появиться новый спрос, который создадут уже, скажем так, другие жители, которые задержатся или не задержатся в нашей стране. То есть пока Латвия с точки зрения гостеприимства, ну, выглядит, наверное, не очень хорошо. Мы можем вспомнить еще и доклад Amnesty International о том, что творилось на границе с Белоруссией. То есть мы рассматривали приток, скажем так, незаконных мигрантов, пытавшихся прорваться через границы Латвии, иракцев, сирийцев и так далее, как, скажем так, инструмент гибридной войны, которых присылали к нам, чтобы там раскачать наше общество и так далее. Вот. Amnesty International указывала на то, насколько безжалостно вели себя власти по отношению к этим людям, оттесняя их от границы и так далее. Но проблема-то заключается в том, что даже если мы рассматриваем таким образом, то нужно задаться вопрос, насколько наше общество ксенофобское, насколько мы рассматриваем людей другой культуры, расы, и языка, насколько мы рассматриваем их опасными для себя. И насколько, скажем так, политическая власть, насколько политики, их заявления, их решения, их декларации, я бы сказала, соответствуют тому, что на самом деле происходит в нашем обществе. Я думаю, что каждый, кто заходит там в кафе в центре Риги, поражается сейчас тому, сколько языков звучат просто вокруг, среди посетителей и так далее. То есть, видимо, перед Латвией будет стоять сейчас вызов, скажем так, решить, как она будет существовать при возможной многонациональности, потому что закрыться от мира – это возможный путь, но вряд ли это путь, который в мире глобализации ведет к развитию. То есть совершенно понятно, что мы будем держать на замке границу с Россией, возможно, и так далее, но мы не сможем ничего сделать с тем, что к нам захотят приехать украинцы, с тем, что у нас появятся иностранные студенты, тем, что в очень многих сферах экономической деятельности нужны работники, и эти работники, наверное, появятся. Вот. И я думаю, что это один из главных вопросов, который стоит перед Латвией. То есть как, скажем так, выжить в современном очень... Как сохранить себя, как сохранить свою культуру, свой язык, развивать его, и при этом остаться гостеприимными, при этом... как бы впустить свежую кровь в экономику и так далее. Это те вещи, с которыми, ну, скажем так, Латвии придется... Это те вопросы, на которые Латвии неизбежно придется отвечать.
Ну что ж, Данута, спасибо большое. Это была Данута Домбовская, автор нашего политического блога. Сегодня мы говорили о миграционной политике Латвии. Кого и как готова принять Латвия у себя? 8:58. Друзья, наша программа потихонечку подходит к концу, но впереди вас ждут и другие программы Латвийского радио 4. Вот сразу за нами в 9:10 простыми словами. Сегодня речь пойдет о почтовых отправлениях. Привычный ажиотаж в преддверии Нового года. Мы посчитали нужным напомнить, какие налоги надо платить и какие заполнять декларации при получении бандеролей. Об этом Юлия Петрик будет подробно рассказывать уже совсем скоро. Ну а в 12:10 открытый разговор, о чем сегодня там пойдет речь, готовы рассказать автор и ведущая этой программы Ольга Князева. Есть слово.
Привет, Настя! Расскажу немного о передаче «Открытый разговор», которая, как всегда, начнется сегодня в 12 часов 10 минут. У нас в программе будет главный гость, евродепутат от Латвии Нил Ушаков. Конечно же, это бывший мэр города Риги. Это один из часто критикуемых, но и популярных политиков последних 10 лет. Сегодня он представляет интересы Латвии в Европе. И мы обязательно выясним, как хорошо ли он эти интересы представлял все это время. Обязательно затронем и текущую повестку дня. Например, ситуацию вокруг телеканала «Дождь»,